В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! С вами Мария Романова. Сегодня у нас 9 декабря 2016 года. И добро пожаловать вновь в наш книжный клуб. Наверное, каждый человек когда-нибудь думал о том, чтобы написать свою книгу. Я вот много раз об этом задумывалась, но мне всегда не хватало уверенности. Я думала, ну кто я по сравнению с Пушкиным, Толстым вообще, с классиками русской зарубежной литературы. И так я вот и не попробовала это сделать. Но оказывается, каждому человеку стоит попробовать, стоит написать свою книгу. Именно об этом мы сегодня будем говорить с писателем Виктором Гавриловичем Кротовым. Виктор Гаврилович, добрый день. Слышите нас?
Добрый день, Мария. Прекрасно слышу.
Ну вот, наверное, вы уже слышали вступление про мои сомнения. Честно, для меня вот эта тема написать свою книгу, которая, собственно, есть название тоже вашей книги, которая выходила уже, она для меня просто больная, потому что, с одной стороны, знаете, и хочется, и колется. И да еще вот вы вначале предупреждаете, что вообще опасно за это дело браться. Это почему же так опасно?
Главное заразить слушателей не вашими сомнениями, а моей уверенностью.
А я думаю, что надо идти от проблемы. У них точно тоже есть сомнения.
Сомнения, конечно, могут быть, но они должны быть конкретными. Вот я, например, мне трудно сделать чего-то. Ну, трудно, значит, возможно, надо преодолеть. Но я хочу сразу сказать о своей идее, на которой я сосредоточен. Можно?
Да.
А идея, на которой я сосредоточен, это то, что письменная речь – это высшая форма речи. Как человек когда-то не умел говорить, он научился говорить устно. И это был колоссальный шаг, эволюционный колоссальный шаг в развитии человека. Точно так же письменная речь – это колоссальный новый шаг в развитии человека. Но до той поры, когда все будут уметь писать и великолепно себя выражать письменно, еще много времени пройдет, но у каждого есть свой шанс самостоятельно перейти на этот виток развития. И вот это моя основная мысль, но она имеет совершенно конкретные доказательства, которые я постараюсь вам представить по мере потребности.
Угу. Ну, понятно, что письменная речь нужна, никто не спорит, потому что даже на работе каждый из нас пишет какие-то там, даже начиная со школы, с института, всякие рефераты, отчеты и все такое. Но вот взрослому-то человеку зачем за книжку браться?
Сейчас перечислю. Взрослому человеку нужно уметь писать, потому что письменная речь, в отличие от устного разговора, имеет некоторые особые, очень важные свойства. Перечислю. Первое свойство – это ее сохраняемость. Конечно, сохраняется и устная речь в магнитофонной записи, в оцифровке и так далее, но сохраняемость письменной речи совсем другая, другого качества, потому что у нее есть еще одно свойство – это совершенствуемость. То есть то, что мы написали, мы всегда можем сделать лучше, чем это сейчас. И если мы делаем это в несколько заходов, мы достигаем совсем другого уровня текста. Еще одно очень важное свойство письменной речи – это то, что она помогает очень глубоко осмысливать все, с чем имеешь дело. Если я записал какой-то случай, который видел на улице, я перечитываю, возвращаюсь к нему, я начинаю его обдумывать, я начинаю понимать, в чем его смысл, и это может разрастись, скажем, в рассказ, если у меня есть художественные склонности, или в хороший пост, который с удовольствием будут читать ваши читатели в социальной сети, или еще как-то. И еще одно свойство важное – это мудрость языка, с которым мы имеем дело. Язык – это потрясающий, живой, я бы сказал, организм, с которым мы взаимодействуем всякий раз, как мы начинаем и говорить просто, и тем более писать. Вот это глубинное взаимодействие с языком, который нас очень многому может научить, Мы не всегда этим пользуемся, но стоит этим пользоваться, задуматься, откуда это слово, а как оно связано с этим. И начинаешь делать настоящее открытие. Вот. И два таких технологических свойства письменной речи для меня лично были всегда очень важны. Это то, что это авторская работа в индивидуальном ритме, в отличие от речи устной, от речи, от того, когда я держу речь. Вот. Я могу отложить эту речь, подумать, снова начать, переделать. Это для меня вот очень важно. Вот. А читательская работа тоже происходит в индивидуальном ритме. Я могу читать, пока мне интересно, потом отложить, потом снова вернуться, подумать и вернуться уже подумавши. Вот это все делает письменную речь совершенно необычной и очень важной формы человеческого общения.
Ну вот, знаете, вот меня потихоньку убеждаете. Я тоже так задумалась, что действительно я же могу осмыслить, да, и это фактически развивает мою способность как-то вообще и думать, и что-то открывать новое. Ну хорошо, а вот, допустим, вот такой человек, ну вот средний, да, даже не журналист, а вот просто, вот с чего вообще ему начать? Ведь вот как вы замечательно пишете, что литература начинается в человеке, то есть надо как-то в себе откопать вот эту тему, о чем писать, как это научиться все видеть.
Это же очень просто. Дело в том, что каждый из нас представляет совершенно уникальные явления. И ну, чем уникальнее, я могу сейчас сказать, хотя я думаю, что каждый это представляет себе сам. Дать свидетельство о своей уникальной жизни, о своем уникальном, всегда уникальном опыте на каждом уникальном своем этапе жизни – это очень важная задача. Из этого, собственно, и составляется культура человечества. Ты не оставил своего свидетельства. Все, тебя нету, и тебя нету в культуре, и ты, хотя жизнь твоя может быть настолько насыщена, что если бы ты это написал, хотя это было бы колоссальным взносом в эту культуру. Глядите, чем определяется наша уникальность, уникальность каждого человека в отдельности? Определяется его индивидуальностью. Индивидуальность – это просто набор свойств, которые в тебе собрались, и эта комбинация как калейдоскоп, она всегда совершенно неповторима. Вот. Определяется сочетанием этих интересов и свойств, какие у тебя интересы, какие ты развиваешь, какие тебя притягивают вот прямо к определенным сторонам жизни. Определяется возрастом. На каждом возрасте свои стоят задачи, свои стоят способы постижения мира, свой взгляд на мир, свое настроение, свои эмоции. И возраст проходит, там, скажем, 5-7 лет, ты уже другой. У тебя уже, хоть ты и уникальный, но и каждый возраст твой уникальный. Вот. И, наконец, это определяется личностью. То есть тем, что ты, тем узором, который ты собираешь из своих индивидуальных свойств. Ты же его потихонечку собираешь. Вот это ты отбросил, потому что оно тебе не нужно. А это ты, наоборот, развил, потому что ты считаешь его важным. И постепенно ты создаешь себя как личность, как то, что больше соответствует гораздо Господнему замыслу о тебе, чем то, что было в начале. Ты приближаешься к этому замыслу. И вот это приближение к замыслу – это и есть становление личности. Вот. И можно сказать, в целом, если обобщить, твоя уникальность определяется твоей судьбой, за которую ты отвечаешь и за которую, ну, право, стоит отчитаться, какая бы она ни была, счастливая или несчастная, трудная или легкая. За нее надо отчитаться, тогда человечество будет знать вот еще об одном своем проявлении вот в этом человеке, в тебе.
Угу. Виктор Гаврилович, вот с уникальностью согласна, но совсем не согласна с тем, что каждому нужно выражать на бумаге. Ведь тогда получается, что есть у тебя дар к писательству, нет, пиши. И тогда мы будем завалены, мы и так завалены книгами, а будем завалены еще больше. То есть как бы не получится, что это такое, ну, нашествие графоманов, если каждый захочет свою книжку написать и сдать вообще. Что делать-то тогда?
Нет, не получится. Во-первых, я хочу сказать несколько слов о слове графомания. Это медицинский термин, который означает совсем не то, что мы привыкли навешивать на человека, который еще не научился как следует писать. Мы его называем графоманом. Это абсолютно неверно. Графомания – это болезнь. Она имеет вполне определенные симптомы, вполне определенное течение. Это медицинский термин. Применять его к тому, как ты считаешь, хорошо или плохо это написано, абсолютно нелепо. Вот, это о графомании. Вот. А что касается завала, не будет этого завала. Вот лет 20 назад поднялась истерия по поводу информационного взрыва. О, информационный взрыв, мы завалены информацией. Информация с тех пор стала в сотни, если не в миллионы раз больше. А истерика как-то спала. Мы поняли, что дело не только в количестве информации, а в нашей возможности ее отбирать, в нашем умении ее сортировать и выделять для себя важное. И это выделять это важное можно из огромного количества информации, из малого количества информации, из любого количества информации. И так построена литература. Собственно, пишут же очень многие. Сохраняется на десятилетия гораздо меньшее, сохраняется на столетия очень малое. Вот. Более того, если появляются в новых столетиях новые гении, то начинается уже конкуренция между столетиями. И вот почитать классику всегда интересно, потому что это классика, это то, что отобралось, то, что выделилось. Но для того, чтобы выделилось из многого, надо, чтобы было это многое. И пусть оно будет, и будет разнообразнее, и больше. Ничего в этом нет ужасного.
Угу. Так. Я уже, кажется, хочу написать свою книгу. Друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня писатель Виктор Гаврилович Кротов. Мы говорим о его книге «Написать свою книгу», и мы вообще говорим о том, как написать свою книгу. Продолжим через минутку. Я напомню наши телефоны, и если у вас есть вопросы, пишите, звоните нам.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, у нас в гостях Виктор Гаврилович Кротов, и мы говорим о том, что, как оказалось, написать свою книгу – это просто, можно сказать, заложено в предназначении каждого человека, потому что мы можем осмыслить свою уникальную судьбу, свой уникальный опыт и тем самым сделать свой маленький, но уникальный вклад вообще в историю культуры. Вы представляете, вот мои сомнения по поводу того вообще, стоит ли браться и что-то пробовать писать, они уже потихоньку начинают как-то рассеиваться. Но осталось узнать теперь, как же конкретно, потому что действительно есть много каких-то событий, которые вот, ну, меня, например, в жизни затронули. Есть какие-то люди потрясающие, которых я видела. Но вообще вот с чего начать, как бы, вот вы говорите, что у каждого человека есть такой список несочинений. Может, с этого начать? Или, может быть, начать с темы? А как ее искать тогда?
Начать надо не с этого. Начать надо с самой обычной практической жизни. С того, чтобы вести дневник или даже дневничок, записывать хоть одну строчку о каждом дне своем прожитом. Это уже очень важное начало. Это начало письменного общения со своей собственной жизнью. Дневник, то, что называется записные книжки. Вот иногда писатель известный, произведение, все, и вдруг его уже нет, публикуют его старые записные книжки, и оказывается это удивительным чтением. Записные книжки Ильфа – это совершенно художественные произведения, очень глубинные и очень разнообразные. И можно привести очень многие примеры российских и зарубежных авторов, когда дневник становится книгой. Дневник Анны Франк. Ну, я первые попавшиеся примеры привожу. Вот. Дальше. Вот ведешь блог. Одно дело вести его как попало – или там пользоваться даже, как было до какого-то времени, языком подонков, когда все слова искажаются, от этого получаешь такое
Странное удовольствие, да, получаешь
да,
от этого.
Да, вот. А вести его интересно, чтобы его читали, чтобы это привлекало внимание. Тут есть свои законы, тут надо уметь построить то, что ты говоришь, определенным образом. Этому очень легко научиться. Вот. Это гораздо интереснее. Ты переписываешься либо по делу, либо по душевному увлечению. Переписываешься на бумаге, это, к сожалению, сейчас все реже и реже. Переписываешься по электронной почте. Тоже все зависит от того, как ты напишешь свою фразу, как ты обратишься к человеку, что ты ему скажешь
ему. А как надо написать, Виктор Гаврилович? Надо быть очень искренним, или есть какие-то законы, вот вы говорите, правила какие-то. С чего? Вот именно как это начать? Чем отличается, когда я пишу как попало,
Мария,
а как попало?
А как надо плавать?
Ну, двигать руками и ногами.
Да? И нет разве никакого кроля, там, браса, баттерфляя. Есть разные стили плавания, есть разные способы плавания, есть разные индивидуальные экзотические способы плавания. Вот. Важно то, что плавать научиться без воды нельзя. Точно так же научиться писать, не делая этого, не пробуя этого, не отлаживая этого, невозможно. В сухом бассейне плавать не научишься.
А вот вы знаете, я что думаю, ведь когда писали, например, вот что-то мне вдруг вспомнилось, как создавалась Библия, Евангелие, да, вот, допустим, ну, там вот апостолы, первые ученики Христа.
А, мне вспомнилось, это звучит как-то устрашающе.
Нет, ну, сейчас пришло на ум, что, смотрите, вот они же записывали, но они как бы записывали не от себя, они как бы слышали, что Бог им, ну, вот, дает, да? А вот обычный человек, он когда пишет книгу, он тоже должен как бы вот искать свыше какого-то вдохновения? Или вот просто так вот, как вы говорите, каждый день прошел, что-то написал?
Нет, конечно, это не все просто так. Конечно, то, что приходит к нам из других источников, то, что приходит к нам свыше, то, что нам приходит из тайны, я бы сказал, потому что мы никогда не можем твердо сказать, это пришло вот отсюда, а это оттуда, а это вот от самого Господа Бога, а это от его секретаря. Но вот приходит, и, слава Богу, оно приходит, оно достоверно по своей стилистике. Мы знаем, что это сверху. Но для того, чтобы это приходило, нужно, ну, знаете, как вот сидишь в душной комнате, и душно, и хочется свежего воздуха, и нехорошо. Ну, что надо сделать?
Форточку открыть.
Правильно, надо открыть форточку. Точно так же надо научиться в своем творчестве, в своей письменной речи открывать некоторые форточки.
Ну вот да, вот вы это, мне так понравилось, вы их называете форточки вдохновения. Но...
Ну, форточки вдохновения – это когда речь идет уже о такой, о художественной, может быть, литературе. Но на самом деле вы правы, это в широком смысле форточки вдохновения. Это форточки возможности контакта вот с этими верхними инстанциями, когда... Даже и не так важно, ты ли это придумал, или это к тебе пришло. Это очень трудно различить. Важно быть, я называю это мыслеприимство. То есть, когда ты готов ко всему, что тебе придет, быть открытым душой, и это вливать в свои слова, в свои мысли, в свое поведение даже. Но мы говорим именно о письменной речи, значит, будем говорить именно о словах.
Хорошо. Ну, допустим, вот я начала писать каждый день по чуть-чуть и уже вошла во вкус, и как-то мне это нравится, и я хочу что-то побольше создать. И вот на самом деле я делюсь своим личным состоянием. У меня всегда проблема вот тему, да, о чем, что вообще важно, то, что важно для меня, или думать, что важно будет для людей, вот как с этим определиться?
Ну, во-первых, если исходить из предположения, что вы ведете уже дневник и что-то записываете, возьмите то, что вы записали, скажем, за месяц или за полгода, просмотрите и посмотрите, на что упадет ваш взгляд, за что вы сами зацепитесь. Что из того, что было когда-то, вдруг вас зацепило, заставило снова это вспомнить, снова об этом думать. И вот это вот уже прекрасная тема для того, чтобы написать об этом подробнее, написать интереснее, написать аппетитнее, чтобы дать этому жить уже как событию вашей жизни, и, ну, вашей или наблюдаемой вами. Вот. И вот уже один способ добычи тем. А вообще мир просто усеян темами. Мы окружены таким сонмом тем, что нам можно только выбирать, выбирать и выбирать.
Может, мы просто не умеем их замечать? Не знаю, не умеем их слышать, видеть?
Мы все умеем их видеть и слышать. Мы не умеем, может быть, на них реагировать. Это да. И особенно в этом смысле, в смысле записывания. Но к этому и надо приучаться. Понимаете, ведь любой камушек, найденный на дороге, это тема. Кленовый лист – это тема, желудь – это тема, окно в доме напротив – ничего ты там не видишь, кроме самого света и цвета абажура, может быть. Вот. Это уже тема.
Виктор Карлович, ну как это вот желудь – это тема? Вот покажите на примере, как это желудь – тема?
Ну, честно говоря, я вообще то, что перечисляю, я перечисляю то, что у меня неоднократно встречалось и служило мне темой. Но желудь – это, конечно, тема, потому что желудь – это потрясающий пример жизни, запроектированной, которая вот она у нас в виде такого лакированного украшения, а если ее зарыть в землю, эту тему, этот желудь, и дать ей прорасти, это же будет колоссальное дерево, скромный дуб, живущий десятки лет и приносящий новые желуди. Понимаете, что скрывается в этом желуди? И ваша тема, и жизнь дуба, и вообще масса всяких ракурсов, которые вам нужно только их заметить. Я думаю, что упоминание дуба в литературе показывает, сколько разных ракурсов скрывается в обычном желуде, который вот у нас на ладони помещается, и мы не знаем, что с ним делать. То ли выбросить, то ли пусть полежит.
Ну вот я думаю, что тему, наверное, будет легче найти, если ты решишь, что ты хочешь писать. Сказку, например, да? Эссе или там, я не знаю, повесть какую-то. Ну, не
Но
знаю,
для того, чтобы решить, что ты будешь писать, нужно немножечко об этом знать. Ага. Нужно немножечко представлять себе, что это такое. Потому что жанров огромное количество. И я считаю, что есть жанры, уже когда ты хочешь, умеешь писать, ты уже занят развитием своего писательского какого-то творчества. А есть жанры, которые, с которых надо начинать, которые надо просто пощупать. Я их называю полезные жанры. Скажем, вот написать поэму – это задача, за которую берутся очень нередко, только гораздо меньше людей кончают ее, завершают до конца, вот, потому что это не так просто. Или написать, скажем, венок сонетов. Вот. А вот написать двустишие – это запросто. Это любой человек сочинит двустишие без проблем. Ну, рифмы надо придумать. Ну, одну-то рифму он придумает в жизни, ничего страшного. Вот. Потом есть глагольные рифмы, которые легко сочетать. Но сочинить двустишие – это уже начать сочинять стихи.
Не, ну, все-таки стихи, мне кажется, сочинять это надо знать, размеры какие-то там.
О, правильно. Нет? Молодец, Мария.
Поэтому я что-то смутно
я
помню со школы.
Начинать с двустишек, потому что там рифму надо искать, размер. Даже с в двустишие это уже надо. Но есть гораздо более феерический жанр. Он называется трехстишие. И его, так сказать, предок литературный – это японский хоп.
Да, но это вообще, это, по-моему, высший пилотаж. Хоть там
это высший пилотаж
нет рифмы, но...
Японии, да. Которые сотни лет это культивируется. Но в русском языке, возможно, другие трехстиши не хоку, скажем так, русскоязычные трехстиши.
А скажите, вы что думаете, что в Японии там все японцы пишут хоку? Я вот не знаю, честно говоря. Может, у них это в культуре?
В Японии не все японцы пишут хоку, хотя это элемент такой хорошей культуры, уметь написать хоку. Но в Японии пишут хоку, во-первых, давно, во-вторых, традиционно. Там очень много традиций писания хоку. Там есть разные школы, разные направления, разные свои модернисты. Я помню, на круглом столе разговаривал с одним... с президентом Международной ассоциации хоку.
Ого, как интересно.
Он возглавляет и ассоциацию хоку, тогда возглавлял лет 15 назад, в Японии, и международную ассоциацию. Говорил он, естественно, по-японски, но был переводчик очень хороший. Вот. И ему задали вопрос. Вот в хоку говорят 7, 5, 7, 19 слогов. Это закон для хоку. Это я число слогов в строке перечисляю.
757.
Ага. 757, да. Вот. Это одно из правил хоку, которых очень много. Поэтому я говорю, не пишите японский хоку, пишите русскоязычные трехстиши. Вот. И его спросили, а вот есть хоку, в котором есть 20 слогов?
Ага.
Так, в таком был восторге, он потер ладони и сказал, какой замечательный вопрос. Да, у нас в Японии есть некоторые авангардисты, очень узкая группа, которая считает, что в хоку может быть 20 слогов. Но это были такие специфические все-таки люди, они там вот у них свои там представления о хоку, начал рассказывать там, чем они отличаются от обычных поэтов. Вот. И даже, сказал он, перешел на шепот, и даже сказал, есть небольшая группа людей, которые считают, что в хоку может быть 18 слогов.
Слушайте, мы тут живем, не знаю, что совершенно другая жизнь в Японии.
Это драмы между 20 словами.
И по нашим проблемам, как говорится. Вот. Да?
А русскоязычное трехстишие, оно намного интереснее.
Ну, вот это очень интересно, Виктор Гаврилович. Знаете, поскольку я люблю хоку, то расскажите вот про русские трехстишие. Может, я с этого начну попробовать?
Русские трехстишие, я вам скажу, чем вообще стихи отличаются от прозы?
Чем?
Стихи отличаются от прозы тем, что они стихи. Стих – это значит строка. Стихи – это значит строки. Когда мы текст разделяем на строки, это начинаются стихи.
И там ведь не обязательно должно быть...
Я говорю стихи.
Да, и рифма не обязательно должна быть в хоку. Это же такой белый стих без рифмы, да?
Нет, хоку не белый стих.
Не белый, там есть
рифма. Это стих с размером, но без рифмы.
А, понятно.
Хоку и размер-то своеобразный. Угу. Его нет, как такого быть, силоботанического размера. Вот. А в русскоязычном хоку рифмы совершенно не обязательно, размер совершенно не обязательно. Вместо него служит ритм, музыкальный ритм, который вот на слух улавливается, просто чтобы строки перетекали друг в друга. Вот. И образ, самое главное, образ – это то, чтобы мы увидели то, о чем говорится. Вот этот образ – это самое главное вообще в поэзии. И русскоязычное трехстишие хорошо тем, что оно помогает сосредоточиться именно на образе, а не на размере, слогах, и считать эти самые ударные слоги, безударные, рифмы придумывать, которые уже напридумывали почти все в русском языке, кроме глагольных, которые не очень интересны, вот, и так далее. Вот. Русскоязычный трехстиший помогает уловить дух поэзии вообще, а поскольку строки только три, то это делается очень быстро. И это делают люди, которые вот полчаса назад они не умели писать трехстишие и даже не знали, что такое существует, а вот сейчас они взяли и написали одно, другое, третье, и они выражают себя. Смотришь, трехстишие этого человека совсем другой, чем трехстишие.
А вот у вас есть какие-нибудь так, навскидку, может быть, помните какие-то свои или чужие трехстишие, чтобы понять вообще, что это такое?
Ну, я написал семитомник трехстиший, так что, конечно, я могу их читать сколько угодно.
Ну, парочку хотя бы, чтобы понять.
Я могу только привести пример трехстишия, когда я понял, что такое вот музыка трехстишия, когда я понял, что он может быть без всякого размера, оно может быть настолько музыкальным, а я человек сам не музыкальный в смысле музыки, у меня нет слуха музыкального и так далее, и я понял, что это поэтическая музыка, это совсем другое. А было это так, это было тоже вот зимой, только лет много-много назад, я шел по парку, которому каком-то куда-то шел по делу, быстро шел, вот, снег под ногами скрипел, никого в парке не было, вот, и вот я сочинял трехстишие. Ну, трехстишие, я к тому времени их уже много сочинял, но когда я его сочинил, я вот тут же стал повторять, я его повторял, шел по делу, повторял, там сидел, повторял в очереди, возвращался, повторял. Оно пелось, оно во мне звучало и звучит до сих пор. Вот его я могу привести, потому что
хорошо,
он звучит до сих пор. Вот. А трехстишие такое. Снег пахнет тоньше, чем белая роза, и лепестки у него нежнее. Вот, вот музыка, музыку этого трехстишие, которую... Не музыка в обычном смысле слова, а в словесном смысле слова. Я был просто и зачарован. Не потому, что это мое трехстишие, а потому, что вот оно сложилось и созвучало.
А вы знаете, мне это напомнило, вот есть такие в латышской культуре народной дайны такие, но там, правда, не трехстишие, там они разные бывают, и четырех,
чаще
четырех.
Да, да.
Вот очень похоже просто по образности, потому что они тоже как бы вот замечают, как капает там дождь, да, или как льдинки застывают,
да, да.
Как этим ягодки
похожи,
растут.
Этим они похожи на хокку, которые все сосредоточены на фокусировке переживания на образе. Образ и переживание взаимодействуют так, что раскрывается целая философская картина мира, мировоззренческая, скажем так, чтобы не пугать словом «философская». Вот. И эти вещи, они свойственны любому языку. Любой язык, особенно язык развитый, уже имеющий богатую культурную историю, он приходит к тому, чтобы выражать минимальными средствами максимальные переживания. Этим хорошо хокку, этим хороши, ну, не будем говорить там об изысканной литературе. Вот, скажем, в народной поэзии тоже есть такие жанры. Угу. Жанр частушки. Это же потрясающая вещь.
Ну, это как-то, не знаю, для меня какой-то не очень образный, что ли.
Как не образный?
Ну, нет, ну не то, что не очень образный, но не очень поэтичный, скажем так.
Не очень поэтичный? Да вы что? Есть такая поэзия в частушке, ну, не знаю, но самую первую попавшуюся. а мне мой милый изменил, а я не стала унывать, а я такого таракана на стене могу поймать. Это не образность, эмоциональность.
Не на мой характер, извините, конечно. Мне все-таки больше нравится Хоку, больше нравятся какие-то
ладно.
Да, Виктор Гаврилович.
Вы человек культурный, вы ведете передачу «Книжный клуб», с вами все ясно.
Хорошо. Друзья, у нас в гостях сегодня писатель Виктор Кротов. Мы говорим о том, как написать свою книгу и о том вообще, зачем это стоит делать. И если у вас есть какие-то вопросы, если вы когда-то пробовали написать свою книгу, пожалуйста, поделитесь опытом, присоединяйтесь, продолжим через минутку.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Виктор Гаврилович, вот, значит, у Андрея есть такой вопрос. Он пишет, что, ну, как же все-таки самому? Ведь, наверное, нужен учитель в этом литературном деле. Как самому начинать?
Единственная кандидатура, которую я могу здесь экспромтом предложить, это я сам.
Вы сам? Нет, но вы все-таки считаете, учитель нужен? Или вот человек может так сам? Все-таки я с ним согласна, с Андреем, в чем? Что со стороны-то взгляд нужен какой-то? Ты вообще что делаешь? Хорошо, плохо?
Секундочку, это две разные вещи. Одно дело учитель, который вам расскажет, какие основные законы он видит в письменной речи и какие основные формы и жанры, как их можно использовать. А другое дело учитель-редактор, который будет брать ваш текст, говорить, здесь то не так, а здесь надо улучшить вот это. Вот для того, чтобы понять круг задач, для этого можно, ну вот хотя бы, есть такой видеокурс, который вот я начитал, там 20 занятий, набрать в поисковике Виктор Кротов и видеокурс, и вас выведут на него, на сайте «Алый парус», который на портале каком-то образовательном, но вы быстро его найдете. Там 12 занятий, где я рассказываю вот и то, о чем сейчас я говорю, и пожанрово раскрываю какие-то вещи. Они предназначены для школьников. Вот я думаю, что начинать надо с того, что предназначено для школьников. И школьникам, и любым взрослым.
Ну вот, кстати, есть еще один вопрос. Наверное, давайте объединим. Елена спрашивает, как научить сочинять ребенка?
Очень хороший вопрос, потому что ребенка учить сочинять очень перспективно. Он же вырастет. Он вырастет уже умеющим сочинять. Это же здорово. Вот. Для того, чтобы научить сочинять ребенка, надо с ней вместе посмотреть этот видеокурс. Я говорю о видеокурсе просто как о более развлекательной вещи. У меня есть 5 книжек по этому делу. Самая первая, она рассчитана на детей от 5 до 7-8 лет, называется «Пиши по-своему». Потом идет книжка для родителей и детей. Она называется «Домашний автор», и там она обращена уже к родителям, и там показано, какими способами можно ребенку помочь научиться сочинять, придумывать, записывать, в общем, осваивать вот это вот богатство человеческой речи на письменном уровне. Дальше идет книжка для подростков, которую я написал для своей студии, когда я ее вел, такую очную студию. Она называется «Пиши по-своему».
А, может быть, «Учусь сочинять» она называется?
«Учусь сочинять», да. Прошу прощения. «Пишу по-своему» – это первый,
я перепутал. Да, вы уже говорили.
«Учусь сочинять», да. Четвертая книжка, она вот, про которую вы сказали вначале, «Написать свою книгу». Это для взрослых и для молодежи тоже. А пятая книжка называется «Литературная студия. Открытие возможностей» о том, как вести литературную студию, если у тебя есть к этому расположенность и желание. Вот. Это вот серия книжек, которые, ну, к ней примыкает книжка «В каждом светит лучик» про занятия в Центре реабилитации детей-инвалидов «Наш солнечный мир». Угу. Вот про то, вот как можно заниматься с детьми и здоровыми, и больными, и совершенно одинаковые, в общем-то, получаются методы и способы. И там даны конкретные примеры. Вот как научиться сочинять это, как научиться сочинять это. А главное – работы самих ребят даже и не важно, кто из них с каким диагнозом, а кто без диагноза, все там тоже представлено. Угу.
Спасибо большое. Ну вот мы ответили на вопросы. Я все-таки предлагаю вернуться к нашей взрослой теме, потому что мы говорим о взрослом человеке, которому, как оказалось, ну просто очень полезно написать свою книгу, очень полезно вот попробовать вести дневник, попробовать сочинять трехстишие. Вот честно, трехстишиями вы меня просто прям вдохновили. Я, наверное, вот закончу эфир и пойду попробую что-то сочинить.
То есть попробуйте.
Прямо сегодня.
Я вам скажу, что это удовольствие огромное. У меня вот есть интернет-студия, и в ней были случаи, когда человек находил свой жанр именно вот трехстишие или верлибр, или вот, были энтузиасты лимериков, тоже есть такой жанр. Вот. Найти свой жанр – это очень большое дело. Надо все пробовать для того, чтобы найти свое.
Ну, то есть, вы считаете, не стоит сразу прям с повести начинать или с романа? Все-таки попробовать
маленькие? Не стоит. Я еще раз говорю, есть полезные жанры, которые помогают вам быстро сориентироваться, быстро попробовать, увидеть, что у тебя получается, что тебя заводит, а что тебе не очень интересно, и идти по этому пути дальше, по тому, который привлек твое внимание и твой аппетит.
Но все-таки, если, например, вот вы знаете, я в жизни встречалась с очень интересными людьми. Например, мне так сразу хочется хотя бы повесть написать. Но это, наверное, слишком, ну, как это сказать?
Нет, это нормально. Это, как у нас принято говорить в политике, амбициозно.
Амбициозно, да. Не могу слово подобрать.
Но тут вопрос в том, что для этого сделать. Пожалуйста, напишите повесть. Это очень недолго. Вы можете сделать это за полчаса.
Ну нет, но хочется написать хорошую повесть, которую все захотят
прочитать. Именно, чтобы написать хорошую повесть, сначала нужно потратить на нее полчаса. Нужно, во-первых, придумать какое-то ее название, хотя бы самое рабочее. И, во-вторых, придумать ее структуру или, как говорят, план. То есть придумать, о чем там будет написано. Там, скажем, 7 или 10 пунктов. Они потом могут стать главами, а могут стать просто представлением о том, о содержании этой повести. И вот если у вас будет уже этот листочек, да, полстранички, это уже будет тот зародыш повести, тот желудь, из которого может прорасти вполне приличный дуб.
Да, очень интересно. А вот все-таки вы пишете вот в книжке еще, что нужно когда охотиться за ощущениями, образами, вот метафорами. Это что за такая охота?
Конечно,
вот расскажите,
конечно,
пожалуйста, да.
Когда я говорю о том, что тем вокруг нас огромное множество, это не значит, что ты можешь, не глядя, протянуть руку и захватить горсть тем и пойти домой их писать. Это значит, что их нужно увидеть, что многие темы, они ждут нашего взгляда. Когда этот взгляд на них упадет, когда ты подумаешь, а что это за тема интересная? Она скажет, да я о том-то. И вот когда ты с этой темой разговариваешься, это все уже, это твоя тема, и ты ее...
А как это разговориться с темой? Вот честно не понимаю,
Глядите. Вот опять, можно я из личного опыта
приведу? Можно, ну, конечно, это лучше даже.
Вот поскольку я на том трехстишии вспомнил сразу всю эту ситуацию. Вот идешь по парку, видишь кусты заснеженные. А ты идешь и думаешь, а на что они похожи? Ну, может, увидеть там какие-то фигуры, это очень интересно. Все дело в том, какие фигуры ты увидишь. Как психологи дают пятна Роршерха и говорят, а что вы здесь видите? Угу. Вот и тут. А что я здесь увижу? Один увидит одно, другой другое. И вот то, что увидишь ты, оно и есть твоя тема. Вот. Можно увидеть образ, можно увидеть... Вот я помню, как я увидел эти заснеженные кусты, а из них торчат, снег на кустах, а из них торчат сами кусты, верхушки. Вот, думаю, на что это похоже? И вдруг я понял, похоже на кисти. Вот кисти утыканы в этот снег, и вот дернешь за нее, и можно писать снегом картину. Можно еще что-то такое. Вот
ну, какая метафора, у вас фантазия богатая, да.
Да, вот эта метафора, вот это сравнение, вот уже тема. Но она у меня была темой всего лишь для трехстишия, а не для повести. Но эта тема вообще для философского трактата, по-моему, вполне подходит.
Вот мне кажется, замечательный вообще такой метод с ребенком, если, да, вот посмотреть вот сейчас в зимнем парке, на что похожи деревья, кусты там, да, и вот так
да
с ним пофантазировать.
Не только в зимнем парке. В зимнем парке, конечно, это хорошо и красиво, это очень здорово. Не надо терять эти моменты. Если можно увидеть вместе с ребенком, поиграть в игру в такую, что на что похоже. в эту игру, я помню, в каких-то мемуарах описано, как Светлов и Казакевич, по-моему, ходили по Москве и играли в игру, что на что похоже. Один задавал предмет, а другой говорил, на что он похож. Ну, поскольку оба с богатой фантазией и все прочее, это была очень увлекательная игра, но когда они расставались, Светлов посмотрел на Казакевича, вздохнул и сказал: «Все на все похоже». Но увидеть эту похожесть во всем – это, конечно, навык, который надо развивать. Едешь с ребенком в электричке, погляди в окно, погляди, сколько там мелькает вещей, и успеть, игра такая, успеть ухватить и сказать: «Вот это на это похоже» – замечательная игра. И не только в парке. Просто выйди из дому, оглянуться по сторонам, и уже в эту игру можно начать играть с нуля, мгновенно. На что похоже? Ну, не буду перечислять предметы, которые нас окружают. Их много, поверьте мне на слово.
Виктор Гаврилович, а вот у вас в книге есть такой раздел «Принципы писательской деятельности». Ну, конечно, у нас уже не так уж много времени, но все-таки хотелось бы, чтобы вы вот так для человека, который вот сейчас, может, вдохновился и хочет что-то попробовать, вот все-таки рассказали об основных принципах. Вот что это такое?
Ну, я, честно говоря, не помню,
не помните?
О чем вы говорите там в книжке, потому что книжек у меня много, и в каждой...
Ну, там как бы такие подходы разные рассматриваются. Ну, хорошо, просто ответьте, как вы чувствуете.
Я думаю, что письменная речь, вообще все, что ты пишешь, это прежде всего инструмент развития личности. И вот эти возможности развития, которые в ней заключены, они могут иметь разные направления, разные, если хотите, принципы. Вот я говорил об одном – дневниково. Записать все, что привлекло твое внимание. Если нет такого вот прям специально, записать, что самое интересное было сегодня за день. Пусть одна строчка, пусть три строчки, хотя бы это. Но каждый день, чтобы оставлял след в твоей жизни. Это очень важно. Если потом уже это будет не одна строчка, а одна страничка или 10 страничек, это уже нормальная писательская деятельность, когда ты с помощью письменной речи выражаешь свои впечатления, свои наблюдения, свои мысли, что тоже очень интересно. Вот. Дальше. Какое применение письменной речи? Коммуникативное. Я говорил о социальных сетях, я говорил о переписке. Да любая записка, оставленная на столе человеку, которого любишь, это способ выразить что-то такое ему, не только то, что кастрюля с борщом в холодильнике. Даже это можно писать так, что человек почувствует, что ты его любишь, что дело не в борще, а в твоем к нему отношении. Вот постараться это сделать – это нормально. Есть художественное приложение письменной речи. Ну, вот тут начинается. Оно же разное есть. Есть художественное литературное творчество, есть детская литература, есть сценарная работа.
Ну да, здесь, наверное, уже такие более профессиональные. Вот у вас тут принцип следующего слоя, грунтовка. Это уже когда ты, наверное, пишешь большое.
Ну, это, да, это уже к конкретной работе относится. Это другое. Но просто вот кто-то найдет себя в популярной литературе. Это не художественная литература. Это когда ты интересно рассказываешь о том, что тебе нравится.
А вот вы ведь ведете литературную студию какую-то, да? Я знаю, раньше вели, и сейчас, наверное,
я
тоже.
Я веду три литературных студии. Одна в интернете, а две я веду летом. Одну в деревне, в селе Давыдово, где лагерь для детей, для особых детей и их родителей. Там у меня инклюзивная студия, в которой все занимаются. Волонтеры, дети, взрослые. Особые, не особые, все дети особые, и взрослые тоже. Вот. А третья студия в «Солнечном мире», о котором я говорил, о котором написана книжка «В каждом светит лучик», тоже летом, это в другую смену. Вот две студии чисто летние. Вот эти три студии я веду.
И вот, может быть, еще что-то вы посоветуете. Вот смотрите, у вас такой большой опыт, да, со всеми возрастами, со всеми людьми. Может, еще какие-то интересные... Ну, кроме того, что вы уже очень много посоветовали интересных вот таких, ну, скажем, инструментов, да, для развития письменной речи. Вот и дневники, и трехстишие, вот эти игры на наблюдательность. Но, может быть, вот еще из опыта именно студийной вашей работы, что-то, что за последнее время для вас было слишком ярким, очень ярким каким-то интересным.
Ярким для меня за последнее время был общий кризис, который привел к тому, что все мои студенты стали заниматься всякими дополнительными занятиями, и на следующий год я запланировал не каждый месяц занятия, а всего лишь одно занятие в 2 месяца, чтобы у них было, была возможность и заниматься тем, чем надо, и тем, что им интересно.
Ну да, понятно.
Но вообще любая студия – это колоссально интересное общение, потому что я и начал-то вести студию, я понятия не имел, как это делается. Я ходил на студию и учился ее вести. И сейчас до сих пор я прихожу на студию и ухожу, считая, что меня научили гораздо большему, чем сумел чего-то такое научить я. Это очень выгодная профессия. Ты получаешь гораздо больше, чем отдаешь. Это уж я просто делюсь этим. Потому что каждый человек начинает функционировать. Ну, вот я на прощание загадку свою любимую загадаю.
Давайте.
Есть 2 силы на свете, которые прямо противоположны друг другу. Эти 2 силы отличаются друг от друга одной буквой только и даже одним звуком. Вот что это за силы?
Не знаю, я не уверена, что я за 2 оставшиеся минуты отгадаю.
Нет, я подскажу. Я подскажу. Одна сила – это сила инерции. Всем известно, всем силам на свете противостоит сила инерции, говорил писатель Феликс Кривин. Вот. Или, по-другому говоря, сила торможения.
Ага.
А вот вторая сила.
Инерция, и тогда...
Нет, не инерция, а торможение.
А, торможение.
А вторая сила, противоположная ей. И очень важно знать эту силу для того, чтобы заниматься литературным творчеством и помогать этому в этом другим.
И что же это за сила такая?
Ну, Мария, торможение. Я же даже ударение делаю.
Торможение. Не могу догадаться.
Возьмите вместо звонкой согласной глухую.
А, торможение.
Да, совершенно верно. Вот сила торможения и сила торможения, они противоположны. И чем больше мы ставку делаем на силу торможения, то есть тормошим себя сами, помогаем в этом другим, тем богаче и интереснее наша жизнь. И это относится, вот, в частности, а может быть, прежде всего, к письменной речи. Это все мои студии, это студии тормошения, ничего больше.
Замечательно. То есть главное запомнить это слово, и тогда все пойдет, видимо, как по маслу.
Да. А поскольку я все очень много написал, да еще повадился в последнее время издавать свои электронные книги, сейчас все это есть в интернете.
Да, и я должна сказать, что у вас сайт же есть свой. Давайте тогда мы скажем.
Сайт так... у меня есть Кротов В. В такие, как Победа, и без соединения. Кротов В.ру.
Виктор Гаврилов, спасибо огромное. Знаете, такой вдохновляющий рассказ. Вот честно попробую трехстишье написать. Может быть, даже
главное
что-то еще.
Главное – уметь вдохновляться. Вот что
да. Огромное вам спасибо, друзья. У нас в гостях был писатель Виктор Гаврилович Кротов, и мы говорили о том, как написать свою книгу и зачем это нужно. И вот мне кажется, что это просто очень-очень важно, очень нужно. Вот вы видите, я от сомнений пришла просто вот к 100% уверенности, что стоит этим заняться. Спасибо вам еще большое.
Спасибо, Мария, спасибо всем слушателям, которые слушали, и до свидания.
Ага, всего доброго, до свидания.